Всем привет, с вами Ламподжи. И это будет очень странный ролик, который вы вряд ли посмотрите. Хотя стоило бы его, наверное, посмотреть. Обычно буктюберы очень часто называют свои видосы в стиле эпическая фэнтези, которую ты никогда не прочитаешь и прочее, с немым вызовом читателю, хотя на самом деле, скорее всего, в этом потрясающем видосе запрятаны самые обывательские варианты в стиле «Колеса времени», в стиле «Малазана», в стиле, опять же, «Лорда Дансони». Все это вещи, на самом деле, известные, и если вы хоть немного интересуетесь культурой, как минимум нескольких авторов из перечисленных, ну и вы знаете. То есть и проблема прочитать их не в том, что они сильно уж спрятаны, проблема в том, что у человека зачастую времени на это не хватает. Вот это правда. Сегодня будем говорить про книгу Шираз «Хроники Алфандатора». Я очень благодарю за этот заказ Семена. То есть напоминаю, что функция выкупа ролика имеется. Пишите в личку. Вообще, это одна из самых странных книг, которую я читал за последние полтора года, наверное. Вот настолько она сильно западает мне в душу. Это русская фэнтези. Русскоязычная фэнтези, которая вышла в начале 2000-х годов. Она вышла в начале 2000-х годов, его автор Дмитрий Стародубцев. Вы можете спросить меня, ну как это? А кто такой этот Дмитрий Стародубцев? Как же там Ник Перумов, наш слон Алексей Пехов, прочие наши слоны? Вот, и я не знал, кто такой Дмитрий Стародубцев. И думаю, что большинство из вас вообще понятия нахер не имеет, кто такой Дмитрий Стародубцев. А тем не менее, история жизни у человека крайне странная. Я вообще редко охватываю историю жизни, тут даже история жизни до офигения странная. То есть это человек, который долгое время работал рекламщиком, в том числе и в 90-е, затем ушел из рекламного бизнеса и написал свою первую книгу. Его первая книга — это как раз Шираз, летопись Алфандатора. То есть это огромный фэнтезийный роман. Наверное... Мне кажется, самая главная проблема этого романа, забегая чуть вперед, что в свое время, в начале 2000-х, он был нахер никому не нужен. По понятным причинам, опять же, людям в то время были интересны немножко другие, не жанры даже, а поджанры фэнтези. И было интересно что-то более легкое побеждало, отчаянно хайповал Андрей Белянин, отчаянно хайповал Громыко, отчаянно хайповал Алексей Пехов. Все у них было хорошо. И в этом плане Шираз, конечно, не идет в сравнение даже, потому что Шираз книга тяжелая, максимально тяжелая. То есть не потому, что она плохо как-то написана, это не Гай Гаврил Кей, а потому что она очень своеобразна. И я вначале сразу же хочу сказать, чтобы школьники опять не бегали мне и не кричали «Бе-бе, вот Боуджи Кауди посоветовал, бе-бе-бе». То есть, скорее всего, вам эта книга не понравится. Потому что она очень сильно нёрдская, она очень сильно запаристая в этом отношении. Она вызывает много эмоций, но она требует определенного погружения в себя. Я обычно такие вещи не люблю, но как раз в Ширасе мне все понравилось. Но продолжим с биографией нашего потрясающего автора. Потому что все совсем не так просто. Далее Дмитрий Стародубцев все-таки нашел определенную славу как писатель, когда начал писать книги... Про секс, неожиданно, то есть со странными названиями в стиле «Выхуянцы», «В поисках оргазма» и прочего, определенную славу все-таки Стародубцев обрел, то есть максимально уйдя далеко от жанра фэнтези, от своей самой первой книги, которую мы сегодня обсуждаем. С 2020 года в интернете нет ни единого упоминания о Дмитрии Стародубцеве. С чем это связано? Давайте так, Следственный комитет задержал Дмитрия по очень неприятной статье. Я не знаю, что там было дальше, понятия не имею, но есть немалая вероятность, что все это очень плохо до Дмитрия закончилось. И кроме шуток, если он совершал то, что чем обвинил Следственный комитет, осуждаю, надеюсь, что это не так. Вот так. Поэтому персонаж очень странный, из интернета пропавший уже лет как 6 назад, то есть и даже тогда активно в нем не присутствующий, это вот очень интересный артефакт эпохи. Открывая Шираз, я думал, блин, какой кал, 1000 страниц сейчас кала русского фэнтези опять наворачивать, я же охерею просто, но я получил немалое наслаждение на самом деле. Начну с задумки, чем является Шираз на самом деле. Шираз как таковой, это фэнтези. Это попытка создания очень тяжелого ворлдбилдинга в фэнтези. Идея крутая, идея, которая мне очень нравится, и идея, которая никому нахер была не нужна в начале 21 века в России. В начале 21 века в России хайпили совершенно иные вещи. Юмористическая фэнтези, бугагашенька, га-га-га, даже какой-нибудь Рудозов начинает свою карьеру с того, что пишет юмористическая фэнтези. Всякие Пеховы максимально простые, Перумов на своем багаже, знаете, кайфа из 90-х, хотя, на мой взгляд, омерзительная просто литература. И фэнтези того времени было очень... всратым, но популярным. То есть так уж оно и повелось. Опять же, я не говорю, что Родозов какой-нибудь плохой, не подумайте. И Пехов неплохой, никто неплохой. Но я к тому, что это фэнтези, оно легкое. Оно написано таким образом, что вы могли его очень легко читать. Это фэнтези, развлекающее тебя. Иногда это фэнтези более удачное, иногда менее удачное. Кому-то такое нравится, кому-то нет. Шираз отличается тем, что это фэнтези тяжелое, про очень тяжелый ворбилдинг, про то, как на целой планете создается огромное количество народов, огромное количество культур, огромное количество названий, придумывают свои меры, там, не знаю, весов, меры измерения, меры монет, то есть все это придумывается. Ну, естественно, для Андрея Белянина, думаю, никогда такие разговоры, никогда такие вещи в голову даже ему не приходили. При всем моему уважении, опять же, к Андрею Белянину. Шираз — это фэнтези про очень тяжелый ворбилдинг. Сам как раз автор отмечал, что Шираз — это скорее фэнтези, который повествует о попытке создания эпоса с другой планеты. То есть такая немножко эпическая история про огромные государства и про то, как маленький человек борется за свою жизнь и за свое счастье во время крупных войн. Наверное, вот так правильно характеризовать Шираз. Я бы сказал, что самое главное, что здесь есть, это, опять же, очень тяжелая попытка создать очень низкий ворбилдинг. Что я имею в виду? Это не попытка Сандерсона. То есть, вот когда Сандерсон делает какой-нибудь ворбилдинг, он в основном упирает на магические системы. Но здесь магическая система не нужна. Здесь магии практически нет. Здесь магия не уходит за пределы каких-то верований, здесь магия максимально не важна. На Ширасе живут разные народы, но у вас всегда есть ощущение, что эти народы максимально похожи на людей, во-первых, хотя это не совсем так. И второе, что магии у них особой нет. У них есть какие-то ритуалы, у них есть какие-нибудь приколы, они поклоняются различным культам, но в целом магии они не имеют. И знаете, вот ты открываешь Ширас, и сразу же идет предисловие, от которого можно кукухой поехать, потому что... Бывают разные предисловия, ребята. То есть я много чего в своей жизни читал, то есть так уж оно бывает. И вот читаю я Шираз, открываю, и предисловие Дмитрий Стародубцев рассказывает, как ему эту книгу передали инопланетяне. То есть я не шучу сейчас. То есть это, видимо, прикол какой-то. Либо Дмитрий Стародубцев реально с инопланетянами эту книгу написал, я уж не знаю. Но он пишет о том, что этот текст очень мощный, что изначально было еще и море экономики, и много иных вещей, но пришлось укорачивать, редактора, прочее. То есть это очень тяжелая история того, как какой-то Шиз встретился с инопланетянами. И они передали ему сию книгу. Но я так понимаю, это все-таки выдумка. Ну, по крайней мере, я надеюсь, а то совсем уж все неловко. И далее, наконец-то, старуптует сам Шираз. Это летопись Афандатор. Давайте так, я начну с большого сюжета, который здесь есть. И мы потом перейдем на маленький. Есть планета. На этой планете Шираз существует народ. Этот народ называется Аведроны. Аведроны – самый развитый народ планет. То есть они технологически успешные, у них есть справедливость во всей планете. То есть, к примеру, Аведроны отменили рабство у себя, но все остальные страны рабство используют. Аведроны используют передовую технику, в том числе военную технику. У них есть, к примеру, воздушные шары, которые они используют во время битвы и прочее. У них все в этом плане хорошо. Это очень развитое государство, самое развитое государство всего мира. Это абсолютно очевидно. У них есть военная машина, у них есть великие полководцы, у них даже есть свой собственный фэнтезийный ООН под названием Бектоль, по-моему, так, извиняюсь, если неправильно назвал. Но хотя вы эту книгу не читали, вряд ли вы меня проверите. Поэтому есть даже собственный фэнтезийный ООН, в котором Аведроны, в принципе, главенствуют, так или иначе. У них все хорошо в этом отношении, они доминируют над народами континента. Однако рядом с континентом находится некая проблема. Эта проблема называется флотоны. То есть флотоны, как таковые, это дикое племя кочевников, которое в свое время пыталось завоевать весь континент. Оно живет на специальном полуострове. Их очень много, этих кочевников, и они плетут зловещие интриги. Но еще поговорим немного про Аведронов. Аведронами правит на момент книги некий Адикте. Адикте, он обожествленный, потому что у Аведронов очень странная система как раз власти. Эта система, причем отдельно на листах описана как раз Стародубцевым, как она работает и что это такое. Когда, во-первых, сам по себе титул главного среди Аведронов, он не является наследуемым, то есть он является полностью избираемым. Он избирает самыми достойными людьми в государстве, и после того, как они избирают самого достойного, этот достойный получает божественный статус. Им буквально поклоняется все его государство. То есть человек, который правит непосредственно Аведронами, он чаще всего абсолютно божественный. И Адикия — это абсолютно божественный. И божественным он стал достаточно случайно. И более того, себя божественным особенно не чувствует, потому что когда-то ему очень повезло, что он познакомился с одним из главных философов своего времени — Фартаха. И Фартах сумел его очень сильно воспитать, очень сильно выковать, и из какого-то молодого солдата он сделал мыслителя, которого не без труда сумел впоследствии толкнуть на выборах, после чего Адыкдая стал пожизненным императором Аведрона. То есть, и это круто, на самом деле. Аведроны работают странно. То есть у них есть главная их столица, в этой главной столице море всего. В этой главной столице есть совершенно разные министерства, совершенно разные войска. То есть особенно я отмечу здешний НКВД, именно вишневых плащей, которые бесконечно бегают и кошмарят всех во славу здешнего императора. Смотрится весьма неплохо. Но самое главное, страх Аведронов очень прост, что Флатона и их новый вождь Фатахила, они готовят новое нашествие. Нашествие на весь мир и прежде всего на Аведронов. Они сидят, пердят и медленно готовят нашествие, так или иначе. И в принципе, есть большой пласт книги, вот именно большой, то есть вот то, что нам рассказывает автор в большом плане, это о том, как флатоны как раз очень тихо разводят Аведронов. То есть как они делают так, чтобы Аведроны были разведены, как они постепенно пытаются сокрушить самое могучее государство континентов. У флатонов есть одна ключевая черта, их миллионы. То есть флатонов очень много. И они, судя по всему, кочевники, и они имеют собственное очень простое понятие о смерти. Они смерти не боятся. Поэтому они практически непобедимые воины. Сами они когда-то приплыли из-за океана. У них бесконечное просто количество ресурсов. Это очень сильное государство. Не самое развитое, как Аведроны, но самое, наверное, могучее с военной точки зрения. Но Фатахила, их вождь, начинает делать прокси-интриги. То есть, как он делает эти прокси-интриги? Вот, опять же, я сейчас это расписываю все очень кратко и очень скомканно. В книге это напрямую-то не говорится. В книге это все вы сами достаете. Причем это достаточно талантливо подано, прежде всего. Флатоны начинают разводить, к примеру, Аведронов с точки зрения ООНа, тамошнего Берктода, и постепенно отжимая как раз Берктода какие-то права у Аведронов. То есть Берктод постепенно начинает выступать против. То есть здешний ООН очень плохо настраивается к Аведронам, к самому развитому государству. Да? То есть флатоны специально устраивают подговаривают несколько народов, чтобы они воевали против Аведронов. И в это время они сами готовят высадку для того, чтобы уничтожить Аведронов и до конца довоевать континент. Все максимально просто. И, в принципе, начало книги, оно про это и повествует, что у нас есть некая прокси-война, которую спонсируют флатоны и их вождь Фатахила. И это прокси-война между народов инграмов, то есть между королевством инграма, то есть которым правят два человека, это король Харебхибат и его брат Хавруш, жирный, мерзкий, омерзительный, наверное, один из самых худших персонажей, который вышел как раз у Стародубцева, и полководец Девастос, то есть и как раз королевство Инграм нападает на Аведронов и начинает крупную войну с Аведронами, пытаясь их удержать в очень долгой войне, пока флатоны высадятся и уничтожат как раз Аведронов. То есть это огромная история, очень такая тяжелая, вот про то, как один народ пытается победить другой через прокси-войны, через политику, через экономику, через использование различных вещей, через использование различных укреплений, потому что у Аведронов есть, к примеру, великая подкова, которая удерживает флатонов там на их стороне, то есть через различные, опять же, религиозные какие-то нормы, да, то есть попытка каким-то образом сделать так, чтобы Аведроны были попущены немножко перед нашествием флатонов. И вот эта вот прокси-война, это на самом деле главный мотив, который есть в книге. Прикольный ли он? Мне кажется, он до охерения прикольный. То есть это прям эпическое фэнтези во всем. Типа вот есть государство, и оно другое государство пытается растопить, как буквально сок Юпи. Вот настолько оно жестко. Оно кидает всех, оно использует всех. Там есть, на самом деле, что очень хорошо вышло у Стародубцева, это просто офигительные детали. Что это Фатахила, к примеру, он срать хотел на то, чтобы писать хоть какие-то вещи. Там с ним сидит его раб, это вот мальчик, у которого все слезится, и который единственный может писать там много писем. И он пишет все это тоном как раз Фатахилы, хотя на самом деле он слабый мальчик, он там угрожает, говорит, что убьет всех. Но это мальчик пишет. То есть это одна из прикольных деталей, которые есть в этой книге. А деталей тут на самом деле очень много. И как раз я отмечу здесь огромное количество внимания к деталям. То есть, опять же, мы смотрим на государство Аведронов, мы видим их экономику, как они собираются. Мы видим политику как раз Адикли по отношению к родовым как раз знаменем. Попытку как раз государства Аведронов привязать родовую знать напрямую к себе. То есть попытку убрать родовую знать по частям, то есть особенно с окраин. Попытку каким-то образом создать единую армию. Описывание полного устройства армии с великими полководцами, с описыванием дворцов, с описыванием главных построений Фарадхиба. Как-то так столица называется. Может, я неправильно сказал, извиняюсь, там все это тяжело. Все это описывается очень долго и очень подробно. И, знаете, может, я в конец с ума сошел, то есть я вполне себе допускаю и такой вывод, но Оно описано талант его. То есть тебе правда интересно узнавать, чем авидроны отличаются когда-то в миру от энграммов. То есть тут есть момент, когда энграммы захватывают один из городов и начинают бесконечно всех насиловать. То есть это часто происходит в книге. Мне очень понравилось, как здесь указана война. Война здесь, она прям сделана на огромном напряжении сил. Тут нет ни одной легкой войны. Каждая война — это безумное напряжение сил. То есть оба народа пердят, оба народа страдают, оба народа херачатся как последний раз. Мне такое описание кажется адекватным. Мне кажется, примерно так оно все и обстоит чаще всего. И вот такая вот вещь. Что я еще отмечу-то? Это отсутствие магии как таковой. Ну, я уже говорил об этом, но магическая система в этом плане не работает. Разница разных народов. Тебе вот просто интересно узнавать, чем народы отличаются. Есть, опять же, то, что я начал описывать, но забыл, к несчастью. Вот энграммы, к примеру, когда насилуют непосредственно женщин в городе, им иногда не хватает женщин, и они трахают друг друга, потому что энграммы, они геи. То есть, это не пишется прямо. То есть, это все спрятано за помпезным языком, который книга написана, но это достаточно прямо говорится, что есть как раз инграммы, которые друг друга насилуют, и все у них очень приятно. Хорошо показывается религия. То есть в чем проблема авидронов-то? Авидронов весь континент считает абсолютными безбожниками, потому что авидроны свергли своих старых богов, которые назывались гномы, неожиданно, гномы, поняли, которые карлики типа. Они свергли своих старых богов и теперь верят как раз в одного человека. И это не нравится вообще никому. В то же время, как энграммы там верят вообще в как раз деву и золотую статую этой девы. И очень много всяких религиозных мотивов. То есть очень хорошо показывается разность народов. То есть подчас еще и без особого, как бы так сказать, сочувствия. Да? То есть мы не видим позицию автора до конца. Автор у нас достаточно отдален. То есть он показывает нам текст, но позиции автора нам практически не видны. Поэтому у нас есть премия дебильных малов, которая вообще, наверное, главная шизофрения, которая есть в книге, которую режут всех направо, налево, насилуют. Здесь есть просто омерзительнейшая сцена, где малые грабят какой-то авидронский караван и начинают насиловать огромное количество женщин, убивают женщин, там остается одна случайно, они насилуют ее всем огромным племенем, то есть начиная с вождей до той поры, пока она не погибнет, ее не истыкают стрелами. И так они доказывают свою какую-то ненависть к авидронам, которая абсолютно не имеет никакого смысла. Что ярко показывается. Потому что хоть автор не говорит прямо, единственный достойный народ и адекватный народ — это авидроны, которые пытаются спасти весь континент и которые все прекрасно делают. Поэтому все стоит весьма неплохо. Так работает общий большой сюжет. То есть общий большой сюжет, еще раз повторю, у нас есть авидроны, самый развитый народ. Этот развитый народ участвует в прокси-войне против флатонов, самого могущественного с военной точки зрения народа, кочевников. И эти флатоны очень сильно возводят, как раз разносят, так сказать, в прокси этой войне, авидронов и прочее. Все достаточно просто. Ну и столкновение, опять же, главных как раз товарищей. То есть я вот отмечу как раз прокси государства, это вот энграмм, с которым воюют авидроны в начале. Вот возьмем обоих персонажей, которые правят ими. Это король Харадхибат и как раз Харуш. Харадхибат — это чувак, который вообще с ума сошел. То есть он просто только делает одно, занимается бесконечными оргиями. Это в книге тоже описано. Он там насилует женщин, он делает очень плохие вещи с женщинами, он их убивает. Из-за этого его не уважает собственная жена, которая ему изменяет постоянно. Из-за этого его не уважает и собственный брат. Но, тем не менее, Харадхибат, он именно король. А Харуш не король. Харуш очень жирный, он очень мерзкий, он постоянно трясется. Но он очень хороший полководец. То есть, и это видно. И он ведет свои полководческие дела вполне себе успешно. То есть, сама книга начинается с разграбления одного из городов под руководством Харуша. То есть, все в этом плане просто. То есть, автор мне дает достаточно узнаваемую картинку каждого из героев. То есть Фатахиды, к примеру, вождя флатонов в этой книге, посвящено очень мало времени. Но как только ты его видишь от лица Хавруша, Хавруш тут же вспоминает, блин, какой он накачанный, какой он страшный. Это человек, которому подчинены миллионы. Это очень страшная скотина. То есть и такое вот ощущение у тебя и остается. Так же, как и от Хавруша, так же, как и от Харахибата, так же, как и от Девастаса. То есть все эти персонажи вызывают у тебя определенную реакцию. Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Ну и поговорим про общий сюжет. У нас есть главный герой, его имя Дозире. Дозире — это малолетний дебил. Малолетний дебил записывается в армию. Он начинает к ним. Он записывается в армию, потому что когда-то его батя тоже когда-то воевал. То есть и Дозире записывается в армию, однако по пути в армию попадает в нехилый переплет, как раз подравшись с малыми, затем, после чего на него объявляет охоту здешний НКВД и глава здешнего НКВД, то есть все очень тяжело, все очень страшно. Что я отмечу еще? То есть у нас есть главный герой Дозире, Одно из свойств этой книги, которое мне очень нравится, в том, что здесь есть определенная цепь персонажей. То есть главных злодеев вы видите практически сразу же в этой книге. Они за главным героем проследуют до самого конца. До самого конца. Проблем вообще не будет. Каждое событие, которое здесь есть, происходит одно из второго. То есть есть у Дезире любимая женщина. Вот показал он ее случайно своему императору, и все. Потому что император тоже не дебил, знаете, ему тоже красивые женщины нравятся. Или, опять же, у нас сетапится что-то в стиле, не знаю, вот чувака, который должен отомстить Дезире за то, что глаз потерял. Он ему отомстит, на самом деле, в какой-то форме он ему отомстит, достаточно прямой, на самом деле. У нас есть какой-нибудь шиз из вишневых плащей, он там с ума сойдет, будет всегда гадить этому Дезире до самого посинения Сюркут, как-то так этого парашника зовут, просто омерзительным. То есть одно идет из второго, книга очень хорошо логически создана, собрана. Это прям хорошо. Что мне нравится, главная линия такова. Дезире, он делает две вещи. Первое, он рвется к власти и служит императору. То есть Аведроны воюют. В начале книги Аведроны воюют с Эргамом, затем Аведроны воюют с еще несколькими племенами, попускают пиратов, попускают весь мир, попускают Междуречье. В конце они дерутся с Флатонами, естественно. То есть такая вот фигня. В каждой из этих войн Дезире прославит себя. То есть вначале он прославит себя как воин, то есть он будет воевать смело и всех рубать направо и налево, в Инграме будет рубать, прочее. Однако есть одна проблема. То есть на самом деле Ашерас книга достаточно классическая. В ней узнается такой вот авантюрный роман во всех смыслах. То есть и Дезире это именно авантюрист. Это машина для убийства, которая всех убивает, он Карпонос. То есть Карпонос в этом мире это гладиатор. Как раз. И будучи Карпоносом, он очень хороший воин, всех убивает направо и налево, у него все по жизни должно быть хорошо. Так все построено, но у него есть один нюанс. В начале книги он влюбляется в женщину по имени Андед. Андед — это самая красивая женщина мира. То есть сначала это не видно, но она будет идти именно в это. Она будет очень красивой, у нее идеальное тело, у нее идеальное лицо, и она тоже любит Дезире. И в итоге у них будет очень тяжелая линия любви. Из-за этой любви Дезире теряет, наверное, почти все, что у него есть. То есть он теряет свои различные бонусы, вот, он теряет... Вот понимаете, насколько книга хорошо прописана? Здесь написаны знаки отличия. То есть тут написаны платки, которые заменяют ордена и медали. То есть вообще такое фэнтези видели, господа? То есть вот, ну, кроме шуток, вот есть такое у Алексея Пехова? Мне кажется, нет. И идея-то простая. То есть вот во имя этой любви Дезире теряет очень много всего. То есть он теряет и свой статус, он теряет свои какие-то боевые достижения. Одновременно в книге очень много бытовухи, она очень приятна. То есть я честно скажу, то есть там в стиле, где Дезире собирает деньги считать, то есть пытается собрать деньги на то, чтобы выкупить свою как раз любимую Undead. В чем проблема-то Undead? Undead это самая красивая женщина на свете, но есть один нюанс. Ее отец в свое время загнал себе в великие долги, и Undead не нашел ничего лучше, кроме того, как пойти работать проституткой. Но, однако, авендорское общество работает немного по-другому, не так, как у нас. То есть она не может работать там на себя. В таком случае она становится эдутецией, и эдутеции все работают на государство. То есть это сделано, опять же, Аведронами для того, чтобы даже самый мудак, то есть самый некрасивый человек на свете мог прийти в определенный государственный бордель и получить ласку от красивых женщин. То есть это вполне очевидная мысль, и государство может собирать с этого налоги. То есть тоже продумано, тоже прикольно придумано и прочее. Поэтому главный герой Дезире отчаянно пытается выкупить свою подругу-проститутку из рабства, однако у него это не получается. Когда получается, получается очень криво, получается очень косо, и постоянно события, которые происходят, следуют одно из другого. Вот подрался Дезире в начале с дебильными малами, это сыграет. То есть в начале Дезире там подружился с каким-то челом, это сыграет. То есть со временем у Дезире появляются два друга, Идал и огромный накачанный Папирус, Тафирус, как-то так его зовут, забыл, но первый точно Идал. И слуга Кирикиды, и вместе они начинают путешествовать, вместе они начинают кайфовать, все у них в порядке. Дезире очень сильно кидает по этой книге, то есть он будет и чуваком, который дерется в гладиаторских боях, он будет и чуваком, который дерется в первых как раз рядах армии, которая направлена против самых разных вещей. Он в какой-то момент вообще окажется в НКВД здешнем, среди вишневых плащей, которые охотятся за ним, но которые в какой-то момент предъявят на него права, и ему придется стать чем-то вроде шпиона, то есть так или иначе. И, в принципе, Дезире странный персонаж. То есть я не могу сказать, что это какой-то сильно прикольный персонаж, потому что он, очевидно, имба. То есть Дезире тут рубит по 60 человек за один бой, у него вообще проблем нет с этим. С другой стороны, Дезире мне чем-то нравится. То есть он малолетний не дебил, прям со всеми минусами его, но он очень верный. То есть его самое главное, главный смысл — спасти его женщину по имени Анде. Это единственное, что ему надо, это единственное, что он пытается сделать. И он это делает. То есть он ради этого жертвует почти все, что у него есть. И мне это очень нравится. В книге до безумия много боевки. То есть, опять же, большая часть книги — это бесконечные сражения там Авидронов вместе с Дезире, без Дезире, то есть как тут пойдет. Боевка здесь, она долгая, она кропотливо описанная, и она достаточно реалистичная. Она очень большая, то есть тут с самого начала книги там 600 тысяч против 400 тысяч, то есть уже ужасающее какое-то количество, уже ужасающие какие-то цифры, абсолютно, да. Оно описывается очень подробно, с указанием флангом, с указанием разных частей, с картой и прочего. Кстати, вот в моем издании я что-то карты не нашел, но она, очевидно, должна была где-то прилагаться. Карта, естественно, как раз автор была. Нигде автор, я вот следил опять с точки зрения логики, вроде бы не запутался. И это мне нравится. Что еще мне нравится? Книга написана очень патетическим и пафосным языком. То есть у тебя есть ощущение, что это... Ну, не рыцарский, конечно, роман, но он такой прям возвышенный. И одновременно в ней много жестокости. Книга достаточно жесткая, достаточно приземленная. Здесь есть постоянные убийства там военнопленных, постоянные какие-то невероятные вещи, связанные с интригами, истязания, сексуальные истязания. То есть попытка показать абсолютно ужасающие сцены, там, связанные с изнасилованиями, с убийствами, опять же, с убийствами военнопленных, с войной как таковой. Мне нравится. Мне нравится. Это амбициозно, это хорошо подано, мне нравится, ничего не скажешь. Хотя пафосный слог, это, ребята, честно, не для всех. Попытка создавать совершенно разных персонажей. То есть, вот, опять же, если не касаясь правителей, то мы коснемся там главных героев, то, условно, Дезире, вот он малолетний дебил. Но одновременно он очень сильный. Он мудохает всех, мудохает. У него есть друг Идал. Его друг Идал, вот, у него такая вот херня, он из торгового дома, то есть его отец это торговец, очень знатный торговец. И у Идала есть 6 братьев. То есть, ну, никакой проблемы нет. И Идал единственный из всех, кто попытался пойти в армию. Это его отцу очень не нравится, и отец очень сильно злится по этому поводу, потому что ему бы хотелось, чтобы Идал, его самый любимый сын, был как раз на стороне его. И знаете, здесь много линий, вот они такие вот классические, не знаю. Вот я не могу сказать, что их вижу в первый раз, но они очень правильные, да? То есть я скажу пару вещей, которые мне понравились. То есть какой-нибудь Дезире уходит на войну, то есть, и он оставляет своего отца. То есть вот он, когда оставляет своего отца, он думает, что когда-нибудь, может быть, то есть он смотрит там на своего старого отца, прочее. И знаете, когда Дезире попадет в один из переплетов, неожиданно окажется, что его старый отец, узнав, что его сын практически в какой-то момент чуть не стал предателем, умирает. И это очень щемящая сцена, когда Дезире, вернувшись из армии, вернувшись как герой, то есть у него уже есть, то есть доспех богатый, у него там несколько платков, у него все прекрасно, он приходит на место как раз в столице, где был дом его отца, а дома нет, понимаете, дома нет, дом снесен, и вместо него стоит что-то золотое, огромный дворец, он заходит в этот дворец, дворцом правит некий Кардек Чезаре, и Кардек Чезаре говорит: твой отец умер несколько месяцев назад, все, нету отца. Нету отца. И тут вот это вот ощущение горечи ловится несколько раз. Когда главный герой вроде бы достигает цель свою, то есть вот Дезире хотел служить в армии. Ну какой прок-то от этого? Отца-то нету. То есть это круто, мне это очень нравится. Тут очень много таких мыслей. То есть с Идао, вот у Идао ровно такая же линия, стиль очень похожа. Где Идао тоже крайне скорбит. Он говорит, что я не очень любил отца, но я всегда его уважал. Когда отец умирает и защищает ему все свое состояние, Идао тоже там очень больно. То есть тут здоровые такие линии, вот угарные. Одна из самых вообще любимых моих сцен, которые есть в этой книге, это буквально сцена из конца, когда один из мальчиков, не буду спорить какой, берет власть в государстве. Это вообще... Это так хорошо написано, Господи Иисусе, вот, понимаете, начиная от маленьких вещей в стиле того, чем мальчик занимается, вот, представьте, вот огромная толпа бьется о стены замка, она кричит: выходи, король сраный, а король маленький, королю всего 10 лет, и он показывает свое недовольство, рядом с ним находится лишь его мама, то есть шедуха, причем, то есть, что в книге описано много раз. И чувак, который всегда с ним находился, это старый солдат, который его охраняет. И мальчик, он мальчик, понимаете? Он всегда был мальчиком. И поэтому, когда он видит, что к нему рвутся в замок, он кричит: подайте мне мои партикулы. Партикулы — это здешние легионы. И солдат, знаете, так улыбается грустно, как раз матери этого героя, и говорит, ну, сейчас. И партикулы — это легионы в этом мире, но партикулы маленького мальчика — деревянные игрушки. Он дает ему деревянных солдатиков, чтобы тут поиграл. Но насколько офигительная сцена, когда оказывается, что мальчик — это не лопух какой-то, не дурак. И когда он обращается к своему народу, в нем уже звенит король. То есть, причем его родственники настоящими королями не были. А вот он, вот прям чувствуется настоящий король, показывается, что он настоящий король. В несколько сцен. Опять же, описывать их не буду, спойлерить вам не хочу в этом отношении. Мне это очень нравится. Вышло очень много разных персонажей, много из которых есть своя правда, много из которых правды нет. Огромное количество вероломных петухов здесь есть, насильников, ублюдков, скотин просто невероятных. Опять же, автор это напрямую не говорит, но это хорошо работает. И что я еще отмечу? Много битв. Морские битвы, там, не знаю, битвы где угодно, в горах, одиночные битвы, битвы толпой, там, дуэли, все это в книге есть. Разные полководцы, прочее. Чего тут только нет, чего тут только нет. И, в принципе, я отмечу постановку. То есть, постановка некоторых сцен просто потрясающая. Честно. Оргия короля этого Харихибата, или как его там зовут, она просто офигительно поставлена, где чел находится в полнейшем неадеквате, что-то прыгает с ножами, всех режут там направо и налево, трахает всех, но у него проблемы там и с плотью там уже и все, и ужасно, ужасно, оно описано не так, как я говорю еще раз, оно написано возвышенным слогом, там пошлости нет в тексте, но это еще круче выглядит в итоге. Вот, к примеру, Дезире неожиданно в какой-то момент стал куколдом, вот, к примеру, проверок книг, тоже нельзя не изумиться тому, как это весело, да. Огромное количество дуэлей, ну и огромное количество туталвуров, все бесконечные войны, туда император воюет Аведронов, туда, сюда воюет император Аведронов, император Аведронов приехал, и авторы с наслаждением расписывают внутреннюю политику императора Аведронов, и как он экономически пытается изменить государство, это очень круто, ребят, я вот не знаю, опять же, я все понимаю, тут фанаты аниме, естественно, прочее, я не такие вещи слышал, там и Сандерсон аниме, и все эти великие тейки я прекрасно знаю, но, ребята, я уважаю подход, то есть подход очень кропотливый, чел сел, написал какие-то политические системы, религиозные системы, написал линию сюжета, написал сюжетное древо таким образом, что герои постоянно соприкасаются друг с другом, что есть несколько там друзей, которые втроем путешествуют там по всему миру, дерутся там, сражаются, написал этого бедного Дезире, написал все это, сделал все кропотливо. Опять же, добавил еще нескольких противоречивых героев, потому что миру император Аведоров, он, Аведронов, простите, он абсолютно противоречив, он не является хорошим персонажем. Это достаточно очевидно, потому что он с Дезире очень плохие вещи сделает. Вот это достаточно очевидно. И что еще мне нравится очень сильно в книге, знаете, у нее весь есть такой вот определенный душок романа авантюрного, но на самом деле в нем нет приторной концовки. Книга заканчивается абсолютно неприторно. Книга заканчивается так, как должна закончиться. Вот прям аналогично, логично, в том числе и до самого конца. Одни в триумфе, другие не особо. Одни празднуют, другие плачут. Ничего кроме. Сильный мира сего радуются. Там всякие обгрыши тайных обществ, то есть, которые влияют на государство различных. Опять же, скреп, которые государство скрещивают. То есть, того, как люди идут на смерть, и как они идут на смерть во время боя. Все это круто. Все это круто, и все это мне нравится. Поэтому, заглядывая чуть вперед, я скажу, что Шираз, на мой взгляд, книга отличная. На момент 2004 года, когда она там вышла, я считаю, что это должно было быть гораздо популярнее. Сейчас у нее 4 оценки на Лайфлибе. Я не знаю, сколько работы в нее было выдыто, то есть каким трудом эта книга писалась, но эта книга, очевидно, достойна гораздо больше. То есть это крутое фэнтези. Как ты ни крути, это крутое фэнтези, оно авантюрное, оно очень своеобразное, его ни с чем, наверное, не перепутать, оно легко написано, в нем очень много боевки, в нем очень много веселья, в нем много крутых персонажей, ну, я поговорю немного про его минус тоже, потому что, чтобы не думали, Шираз это не самая сильная книга на свете, это достаточно очевидно тоже. Минусы достаточно простые, эта книга далеко не для всех. Если вы ее, скорее всего, сейчас возьмете читать, вам она не понравится. Причин тому много. Одна из самых главных причин — это книга про Total War. Это бесконечные военные действия. То есть это война туда, война сюда, война туда, война сюда. Бытовые подробности в книге присутствуют, причем очень интересно, еще раз. Это, знаете, не в стиле некоторых писателей, где чё прочитал там три монетки, затем дай мне четыре монетки. Нет, тут прикольно и высчитывается что-то по деньгам, и прикольно. Вот там в конце, к примеру, книги есть приложение, в этом приложении прямо расписаны экономические потребности государства Авидронов. То есть это вообще потрясающе, на мой взгляд. Но Total War, он всегда не для всех, ребят. Вот в чем проблема. Total War — это история тяжелого, эпического говнофэнтези, где все дерутся, где все другому дохают по грязи, где все отчаянно веселятся. Знаете, вот забегая чуть вперед, у меня есть ощущение, что вот не в то время книга вышла. Вот она очень сильно вышла не в то время. Выйдя она, вот не знаю, хотя бы в 20-е годы, у нее было бы больше шансов хоть как-то выстрелить. На данном моменте она совершенно никак не выстрелила. Еще раз 4 оценки на Вафлибе. Ну что смеяться? У нее даже странички на Фантлабе нет. У моих книг есть страничка на Фантлабе. Вообще понимаете, в каком дебильном мире мы живем? То есть, но тем не менее. Что еще тут не для всех, это очень своеобразные названия. Подчас еще и необъяснимые. К примеру, почему здесь кланяются гномам, я вообще понять не могу. Хотя иногда имеется в виду слово «видекан», видимо, имеется в виду слово «кардик», что ли, я вот не знаю. Но это еще ладно. «Парадхиба», «парапибан», «барабибан», «бибан». То есть вот все это присутствует здесь, читая «харадпхибат». Все это читается тяжеловато, честно. Честно, то есть тяжело. Даже слово «ведрон», оно не такое простое. Вот смотрите, вот кто из вас серьезно возьмет читать фэнтези, которое называется «Шерас. Хроники Афандатора». Что это нахер значит? То есть уже на моменте летопись 103-106, по-моему. То есть как мы с этим справимся? Это офигительно подано. Еще раз, это хорошая история того, как мир меняется за 3 года, как идут бесконечные события, тектонические сдвиги, безумные войны, безумные сражения, триумфы, предательства. Все это в книге есть. Но просто невозможно. Ну вот просто невозможно. Кроме этого, я отмечу просто убер-терминатор главного героя. Главный герой, он очень мощен, ребята. То есть он убивает тут по 40 человек, трахает всех. Ну ладно, ему все не интересуют, его интересует одна женщина, в этом плане он на дуб. Но все равно, если вы не любите героев, которые бесконечно доминируют, хотя этому есть определенные объяснения, которые в конце проявляются, то вряд ли вам понравится. То есть ДЗР, ДДК не самое главное, ради чего стоит читать этот данный цикл. Но если воспринимать Адиктию, то есть главу Авендоров, как одного из главных героев, то, в принципе, книга раскрывается чуть более подробно. И еще все равно есть ощущение, книга заканчивается грустно, говоря откровенно. И есть ощущение, что как будто бы сетапило что-то под вторую часть. Но все абсолютно логично. То есть вот все абсолютно логично, даже в первой все закрыто. И я очень благодарен за это как раз Дмитрию Стародубцеву. Он молодец. Но, знаете, даже без второй части я могу сказать, что это супер кайфовое эпическое фэнтези. То есть оно не какое-то там величайшее в истории, поймите меня правильно, но это качественное, хорошее эпическое фэнтези, хорошим замахом, достаточно индивидуальное, достаточно уникальное. Мне очень нравится. 8 из 10 я ставлю уверенно. Это одна из лучших фэнтезийных книг мной в этом году прочитанная. Странная, уникальная, я ее, наверное, никогда не забуду. Она очень угарная. Если брать, опять же, очень хайповых авторов из начала 2000-го, Стиды Пехова и Перумова, лучше бы я в те времена читал как раз Стародубцева. То есть вот лучше бы я в те времена прочитал именно его, может быть, умнее был бы как человек. То есть мне кажется вот так. Опять же, это я про себя говорю. Про вас я ничего не говорю, мужики. Вообще у меня субъективный канал и прочее. Так что вот так. Я рекомендую всем Шерас. Шерас офигительная книга. Как раз «Хроники Афандатора» мне очень понравились. Она не для всех. То есть вы, скорее всего, ее до конца не дочитаете. Она очень большая, в ней 1000 страниц. Она подчас очень нудная. То есть особенно в перечислении различных экономических реформ там и прочее. Но она уникальная, она прикольная. И я такого не читал. А я читал много фэнтези, уж поверьте, господа. Поэтому думается вот так. Семену большое спасибо за заказ. За то, что заказал очень хорошую книгу. С вами был Маэстро Ламподжи. До скорых встреч. И всем пока. Пока.